говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 465-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу по традиции открывает продолжение чтения жития преподобного Сергия Радонежского, составленное Епифанием Премудрым. Нынешнее воскресенье в православных храмах читалось Евангелие с притчей Спасителя о 10 прокаженных. Продолжить нашу программу слово архимандрита Илии, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на это воскресное евангельское чтение. Программу продолжит Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории, очередной отрывок из авторского цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя московского митрополита Макария Невского. Завершит час беседа с прихожанкой Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Александрой Егоровной Знаменщиковой, которая рассказывает о событиях своей жизни. Семисотлетию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Пострижении Варфоломея, которое стало началом иноческой жизни святого. Преподобный отец наш не принял ангельский образ до тех пор, пока не изучил все монастырские дела и монашеские порядки и все прочее, что требуется монахам. И всегда, в любое время, с большим прилежанием и с желанием, и со слезами он молился Богу, дабы удостоиться принять ангельский образ и приобщиться к иноческой жизни. И призвал он к себе в пустыньку, о которой мы говорили, одного старца духовного, украшенного чином священника, почтенного священнической благодатью, игумена саном по имени Митрофан. Варфоломей просит и умоляет его, смиренно кланяясь, перед ним радостно преклоняет голову свою, желая, чтобы Митрофан в иноки его постриг. И повторял ему святой: «Отче, сотвори доброе дело, постриги меня в монашеский чин, ведь я с юности моей давно очень хочу этого, но воля родителей удерживала меня. Сейчас же, от всего освободившись, я так жажду этого, как олень стремится к источнику водному, так жаждет душа моя иноческой и пустынной жизни». Игумен немедля вошел в церковь и постриг его в ангельский образ, месяца октября, в седьмой день, на память святых мучеников Сергия и Вакха. И дано было имя ему в монашестве Сергий, ведь так в то время давали случайные имена, не считаясь с мирским именем. Но какого святого память отмечалась в тот день, когда постригали, такое имя и давали постригающемуся. Было святому, когда он стал иноком, 23 года. А в церкви, о которой я говорил, самим Сергием созданный и названный в честь Святой Троицы, в этой церкви игумен тот вместе с чином пострига отслужил и божественную литургию. Блаженный же Сергий, только что постриженный инок, когда совершен был постриг, причастился святых тайн, вкусил пречистое тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, как достойный сподобился такой святыни. Так вот, после святого причащения или во время самого причащения снизошла на него и вселилась благодать и дар Святаго Духа. Откуда же это известно? Были некие люди здесь в то время, поистине правдивые свидетели того, что когда Сергий причастился святых тайн, тогда внезапно наполнилась вся церковь благоуханием. Не только в церкви, но и вокруг церкви чувствовался запах благовонный, и все, видевшие и ощутившие этот запах, прославили Бога, так прославляющего своих угодников. Он был первым иноком, постриженным в той церкви и в той пустыне, первый в начинании, но высший мудростью, первый числом, но высший трудами. Я скажу, что он был и первый, и высший, ведь многие в той церкви постриглись, но ни один из них не смог достичь его совершенства. Многие так начинали, но не все так окончили свое дело. Многие потом в том месте, и при жизни Сергия, и после него, были иноками. Поистине, все они славными были, но не все могут сравниться с ним. Это был в том месте первый инок, он положил начало подвигам. Всем другим монахам, живущим здесь, он примером был. Ведь когда он постригался, он не только постригал волосы на голове своей, но вместе с бесчувственными волосами он плотски отсекал желания, а когда одежды мирские сбрасывал, он с ними отвергал от себя эти желания. Это был тот, кто с себя прежнего человека совлекал и удалял, а в нового превращался. И, крепко подпоясавшись, приготовился он подвиги духовные мужественно начать, оставив мир и отрекшись от него и от всего, что в миру, от имущества и всех остальных житейских благ. И, попросту говоря, все узы мирские он разорвал, как некий орел, легкие крылья подняв, как будто по воздуху на высоту взлетает, так и этот преподобный оставил мир и все мирское, бежал от всех житейских благ, оставив род свой и всех близких и родственников, дом и отечество, подобно древнему патриарху Аврааму. находился блаженный в церкви 7 дней. Ничего не ел он, только лишь просфору, взятую из рук игумена, от всего отстранившись, только лишь в посте и молитве пребывал. Песня Давида постоянно была на устах у него, слова псалмов, ими он себя утешал, ими же и Бога хвалил. Пел он про себя и так благодарил Бога: «Господи, я возлюбил красоту дома Твоего и место вселения славы Твоей. В доме Твоем пребудет святость Господня долгие дни. Как вожделенны села Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя по дворам Господним, сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом. И птица находит себе жилье, и горлица гнездо себе, где положить птенцов своих. Блаженны живущие в доме Твоем, во веки веков будут они восхвалять Тебя. День один во дворах Твоих лучше 1000 дней. Лучше быть у порога в доме Бога моего, нежели в жилище грешников». Когда же провожал Сергий игумена, который постриг его, со многим смирением сказал он ему: «Вот, отче, уходишь ты теперь отсюда, а меня смиренного, как я и хотел, одного оставляешь. Долгое время я всеми помыслами моими и желаниями стремился к тому, чтобы жить мне одному в пустыне, без единого человека. Издавна я этого просил у Бога в молитвах, всегда слыша и вспоминая пророка, восклицающего и говорящего: я удалился, убежав, и остался в пустыне, надеясь на Бога, спасающего меня от малодушия и от бури, и поэтому услышал меня Бог и внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил милости своей от меня. И сейчас я благодарю Бога, сделавшего все по моему желанию, за то, что Он дал мне одному в пустыне жить, в одиночестве и безмолвии. Ты же, отче, ныне, уходя отсюда, благослови меня смиренного и помолись о моем уединении, а также и научи меня, как жить мне одному в пустыне, как молиться Богу, как без напасти прожить, как противиться нашему врагу и гордым его помыслам. Ведь я, новопосвященный, только что постригся и стал иноком, поэтому я должен обо всем расспросить тебя». Игумен, охваченный ужасом, ответил, удивляясь: «И ты меня, — сказал он, — спрашиваешь о том, что ты много лучше нас знаешь, о достойный человек? Ведь привык ты всегда таким образом пример смирения показывать. Но все же ныне и я отвечу, как подобает мне, словами молитвы отвечать тебе. Так, Господь Бог, еще раньше избравший тебя, пусть щедро одарит тебя, вразумит тебя, научит тебя и радости духовной да исполнит тебя». И немного о духовном побеседовав с Сергием, он хотел уже уйти. Но преподобный Сергий, поклонясь ему до земли, сказал: «Отче, помолись за меня Богу, чтобы помог он мне терпеть плотские искушения и бесовские нашествия, и зверей нападения, и труды в пустыне». Игумен же в ответ сказал: «Говорит Павел апостол, благословен Господь, который не даст нам сверх сил искушений, и еще сказал: все могу, если укрепит меня Бог». И снова, уходя, игумен поручает его Богу и оставляет его в пустыне одного безмолвствовать и жить в одиночестве. Сергий же, провожая игумена, еще раз просил у него благословения и молитвы. Игумен же преподобному Сергию сказал: «Вот я ухожу отсюда, а тебя оставляю Богу, который не допустит гибели преподобного своего, который не даст грешным поднять жезл на жизнь праведных, который не предаст нас в зубы грешников. Ведь Господь любит праведника и не оставит преподобных своих, но навеки сохранит их. Господь сохранит тебя в начале твоей жизни и в конце ее, отныне и навеки. Аминь. Сказал это игумен, и, помолившись, и благословив Сергия, ушел от него и пошел туда, откуда и пришел. Нашу программу продолжает смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Илья. Послушайте проповедь на воскресное евангельское чтение об исцелении 10 прокаженных.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душе моя Господа. И не забывай всех воздаяний Его, дорогие братья и сестры. Сегодня за евангельским литургийным чтением мы слышали о великом благодеянии, оказанном Спасителем мира, 10 прокаженным. Проказа – это страшная заразная болезнь. В Ветхом Совете запрещалось прокаженным жить в селениях и общаться с людьми. Бедные, несчастные влачили страшную жизнь. пустыни, далеко от людей питаясь дикими растениями. И вот Спаситель мира, всегда сопровождающийся апостолами и людьми, шел, приближался по пустыне к городу. Издали, не смея приблизиться, они вскричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Господь ответил им: «Идите, покажитесь священникам». Что это означало? Это всегда очистился от проказы, должен был являться священнику Иерусалимского храма, чтобы тот дал засвидетельство, что он действительно очистился от проказы и позволил ему жить в обществе людей. И прокаженные поверили Спасителю, пошли, и по дороге все исцелились, получили одинаковое великое благодеяние, немыслимое никому, и они не думали об этом. Но что случилось? Один только самарянин, язычник, возвратился и припал к ногам Спасителя, и как мог, воздал ему славу и благодарение великому Исцелителю. И не хотел вставать с земли, пока Спаситель сам не велел встать ему. И сказал Господь с прискорбием: «А где же 9, причем иудею? Не 10 я исцелил, а где 9? Как они не возвратились воздать славу Богу?» Этим ответом, вопросом, Господь показывает нам, что чувство благодарности, о нем не надо даже напоминать, оно свойственно душе и сердцу человека. Даже неудушевленная природа и животные умеют благодарить, как могут, благодею, что им человека. Бог знает, ясли хозяина своего, говорит Господь через пророка Исаии, а осел ясли господина своего, а народ мой Израиль не познал меня, отверг меня. Когда преподобный Герасим Иорданский, путешествуя по пустыне, собирал творения дикие, которыми питался, полную пазуху он насобирал. И вдруг встречает голодных 4 разбойников в пустыне. Он высыпал их коренья перед ними, накормил их. Эти разбойники оказались настолько благодарными преподобному Герасиму, что потом постоянно приносили ему хлеб и плоды. Заплакал великий угодник Божий, сказал: «Господи Боже мой, я такое маленькое ничтожное благодеяние оказал этим людям, они так же не благодарят. Как же я и мы, люди, должны благодарить Тебя, Господа нашего, Создателя, Творца, Искупителя, Промесителя и Спасителя нашего?» Эти слова, ответ преподобными должны, дорогие братья и сестры, помнить всегда: не долг, не обязанность, не закон церковный, а самая сущность, душа наша должна всегда быть благодарна Господу Богу за Его великую милость, за то, что Он нам постоянно подает Его пресносущную, промыслительную деятельность, которая не оставляет нас ни на минуту, ни на час, ни на день, сохраняя нас от враждебных сил мира сего и исцеляет, укрепляет и спасает нас. Мы должны благодарить Господа, благодетеля нашего, ибо так возлюбил Отец Небесный род человеческий, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И так действительно, Спаситель мира, смирил себя, смирил даже до зрака раба. Принял человеческое тело, воплотился, родился. Жил на земле, не имея ни главы подклонить. Был гоним своим же народом. Взял на себя грехи всего мира и привозил их к кресту. Был распят на кресте. Пролил кровь и очистил нас всякого века. И поныне кровь Господа нашего Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Господь создал церковь свою православную, которой Духом Святым установил великие таинства, крещение, миропомазание, покаяние, исповедь, причащение, соборование, брак и другие. И подает нам великую милость свою, прощает нас грехи, причащает нас, освящает, обновляет, укрепляет, спасает, и мы получаем залог вечной жизни. После всего этого, если мы окажемся неблагодарны Господу Богу, что же тогда нас ожидает? Конечное отвержение от лица Божия, вечная погибель и вечное страдание. Да не будет это с нами, дорогие братья и сестры, тем более в наше это время мы видим, какая милость Божия над нашей русской православной церковью. Сколько открылось храмов, монастырей, школ духовных, миллионы тиражей духовной литературы напечатано. Никто не думал, не мечтал в 70-80-е годы прошлого столетия. Переписывали вручную акафисты, молитвенники и другое. Сейчас все нам дано, все открыто. К сожалению, мы как будто присытившись, не чувствуем благодарения Господу Богу. Достаточно постоянной нашей, беззаботной, одаренной всеми земными благами жизни, чтобы нас привести в забвение. Что все это мы получили от Господа Бога и должны воздать Ему за это. Что мы воздадим? Что воздаю я Господу Богу? За все я же воздадим. Часу спасения приму, и имя Господне призову. За Его величайшую любовь, оказанную нам, ничем мы не можем воздать Ему. Как величайшей любовью Господу Богу и ближним окружающим людям. Сегодня, как никогда, люди ждут от нас любви, милосердия, взаимного прощения, помощи, молитвы и сострадания. Возлюбящий Господа Бога Твоего, всем сердцем Твоим, всею крепостью Твоею, всем разумением Твоим, говорит заповедь Господня, и ближнего своего, как самого себя, и спасешься. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Ильи, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Предлагаем очередной отрывок из авторского цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского Макария Невского.
Облечься в иноческую одежду значит мыслить и действовать не по-мирскому. Сам святой Макарий, приняв монашество молодым человеком в 1861 году, было ему тогда 25 лет, прошел длинный подвижнический путь, скончался в 1926 году, узнал и радости его, и трудности. Потому и суждение его о монашестве непосредственное, исполненное большой любви к монахам и отеческого попечения о них. Все его слова, направленные к насельникам монастырей, необыкновенно теплые, добрые, спокойные, заботливые, но обращенные к инокам относятся не только к ним, и миряне могут черпать из него много-много. Ведь Господь у всех один, и все дороги ведут к Нему, в Его вечное царство. Облечься в иноческую одежду, начинает рассуждать святитель, значит сознавать себя от мира отрезанным ломтем. Впрочем, это не значит то, что мы должны оставить мир и скрыться в кельях, а то, чтобы мы, живя среди мира, мыслили, чувствовали, говорили и действовали не по-мирскому, чтобы мир с его похотями и обычаями был чужд для нас. Не всем назначена келья, но тем, кого Господь заключает в келью. Господь послал своих учеников в мир, хотя и говорил, что они не от мира, но должны быть светом для мира. Да разумеют сие ваши труженицы. У них другой путь, иное служение. Старайтесь, сколько возможно, воздерживаться от гневливости, осуждения, больше и больше преуспевать в смирении, ибо смирение не падает. Истинное монашество — все делать без роптания. А вот и азбука монашеского жития. Делом исполнять первые слова азбуки. Прости и благослови. Эти слова нужно твердо изучать не на память, а делами исполнять. Сначала очень трудно бывает сказать искренно «прости, виновата» или «благослови, постараюсь исполнить с Божьей помощью». Кто изучил эти слова, тот начал истинно иноческое житие, тот истинно ученик того, кто сказал «научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем». Как в теле все члены служат друг другу, не превозносясь один перед другим, так и в общине все должны смотреть на себя, как на членов тела, и жить одной жизнью, друг другу помогая, друг о друге заботясь. Духовную брань с духами злобы нужно вести смирением, частым исповеданием, молитвою. Борись и молись. По четкам можно молиться и лежа, и сидя, и ходя в пути. Хорошо было бы, если бы проучались произносить молитву Иисусову без четок, в уме. В руках работа, а в уме молитва умная. Вся жизнь иноческая, иная, для мирских странная. Вставать ночью — великий подвиг для непривыкших. Обычные приветствия иноков — спасайтесь и благословите, вместо здравия и прощайте, потому что спасение дороже здоровья. Благословение заключает в себя больше, чем прощание. Велико оставление всего во имя служения Богу, но и велика мзда. Решившиеся служить Господу, ради Него оставляли все дорогое, милое для сердца. Это была высшая жертва Богу, дело особенного призвания, для осуществления которого давалась особенная благодать Божия. Это почти равносильно принесению Авраамом сына своего в жертву Богу, а плодом или воздаянием за такую жертву было благословение из рода в род. Обещана мзда многое, вечное, неразлучное пребывание с Агнцем и последование за ним. Это награда, обещанная только девственникам. Моги вместите, да вместит. Надо повторить только что произнесенные Спасителем слова Спасителя. Моги вместите, да вместит. Ибо и в монастыре могут быть искушения. И большой монастырь не спасет от искушений. Бывает иногда так. Человек, живя в миру один, прочитывает и молится много. А придет в монастырь, все усердие куда-то улетучивается. Едва-едва исполняет маленькое правильце, назначенное старцем или монастырским уставом. Это значит, что в мире поддерживал его дух тщеславия. Он там был лучше всех окружающих его по подвигам самовольного поста и молитвы. А теперь в монастыре оказалось, что он не лучше других, и здесь ему нечем похвалиться. Гибельно для иноков своеволие, непослушание и отсутствие окормления духовного. Еще более опасен уход из монастыря в мир. Не приветствуется даже переход, особенно своевольный, в иной монастырь. Ушла из монастыря все потому, что находилась без духовного окормления, не с кем было побеседовать. А если и хотела иногда откровенно все рассказать, то враг под разными предлогами отводил от этого. О ком будет она рассказывать? Думаю, что не о своих немощах, а о чужих прегрешениях. Да избавит ее Господь от этой прелести. Если и в другой монастырь перейдет, покой едва ли найдет. В Боге все успокоение ей подобает искать. О колебаниях другой монахини. Сохрани ее, Бог, от ухода в мир. Это навеяние вражеское. Лучше умереть где-нибудь в углу обители, чем оставить эту спасительную пристань, которой привел ее Господь. Пусть не унывает, Господь не оставит ее. Еще когда она в мире жила и грешила, Господь не оставлял ее. Оставит ли теперь? Свидетель сознает, что потерявшего над собой нравственный контроль не спасет и монастырь. Но, тем не менее, именно в монастыре все лучшее для спасения. Если опустишься, то и монастырские стены не спасут. Впрочем, я все-таки лучше желал бы, чтобы ты стремилась не к миру, а к обители. В обители все-таки можно чаще слышать призыв к покаянию. Там больше сдерживающего человека в добром настроении. Святой Макарий дает ряд духовно ценных указаний руководителям общин, начальствующим. Быть начальницей общины значит быть всем слугой, нести тяготу всех. Пчелиная матка пусть будет образцом. У матки нет жала. Начальница не имеет жала ни в языке, ни в сердце. Слово «начальница» пусть смиряет ее, а не возносит. Но нарушителям правил должно указывать на их отступление, хотя обличать нужно с кротостью. Старца не укоряй, но умоляй, як отца, советует святой Павел Тимофею. Старицу, яко матер, со всяким долготерпением и назиданием. Кто нагло нарушает правила и служит соблазном для других, того после увещаний надо обличать перед всеми, да прочий страх имут. Нужно не пересаливать и не недосаливать. Долг начальствующего сделать таковым увещание, замечание, выговор, угрозу об удалении и, наконец, удаление. Больная овца все стадо портит. Таковую следует отделить, чтобы сохранить прочих. Помнить нужно апостольское изречение. Исправляйте духом кротости, блюды себя, да и не искушен будешь ли.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Воспевающий учителя благочестия» слушайте в следующей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, в завершении сегодняшней передачи предлагаем вашему вниманию беседу, которую редактор Валерий Духанин записал с Александрой Егоровной Знаменщиковой, старейшей прихожанкой Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Александра Егоровна рассказывает о своей семье, о своем детстве, о жизненных впечатлениях.
Я Знаменщикова Александра Егоровна, рождена 32-го года. Я у мамы 10-я по счету. Мама и папа были очень верующие. Ну, было тут гонение в колхоз после революции. Мама и папа не пошли в колхоз. Все у нас отобрали. Отдают две подушки и деревушку. Даже холсты отобрали, что мама ткала сама. Папа умирает с голоду. Мне годик было. Меня мама кормила свеклой кормовой. Люди давали. Ребята первые у нас, 4 брата, вырастали до 15 лет, уезжали. Где нанимались там пастухами в других селах, городах. А мы трое, сестра была тоже одна. Она постарше уже уехала работать в Караганду, себе хлебушку зарабатывать. А мы остались брат и две сестры мы, а я последняя. Есть было нечего. Ну, брат пошел на линию за 4 километра работать, годов в 14. Вот. Мама все, я помню, с 3 лет, как мама говорила, когда же тебе 5 лет будет, получит мам 2000 рублей за многодетство. 5 лет мы колдовали очень. Хотели мы с сестрой побираться, ходить по деревне. Он нас не разрешил, вот, поберушки будут вас дражнить. Зимой мы питались вот с сестрой сосульками с крыши. Крыша была соломенная, и снег скребли с окон и ели. А мама моя уходила в город до 5 лет меня возраста. Уходила в город, там двоюродные сестры, может, стаканчик, кто какое зернышко даст засыпать в суп. А мы с сестрой вот питались снегом и сосульками. Пока мама придет. А весной мы по огородам ходили, картошки собирали морозу и оладьи пекли, ели. А летом травой питались, снытка наша, щавель конский, щавель птичий, ракушки ходили за 4 километра, ловили и ели. Ну, может быть, и поддержали нас эти ракушки. Пипец сравнялся, мама получил 2000, коров купила. А как мы не колхозники, нам не разрешили держать стадо и в стадо гонять. Вот брат на линии работал, мы за 4 километра водились. спасли корову эту. Потом мы ее продали, не смогли содержать ее. Стелить нечего ей, кормить нечего. Мама в дом загоняла корову. Мы с сестрой, вот, с Екатериной, ее обхаживали. Ляжет корова, а я ноги грею об нее. Сижу на лавке, грею ноги. Хоть на нее лечь посогреться, она встанет, меня задавит, я думаю, это вот так. Мама топила печку 2 раза в неделю, нечем было топить, потому что не разрешали нам ни коренюшки, ничего из колхоза брать. Мы холодные были, голодные. Клопы ели нас, блохи ели, вши ели нас. Одеты спали. Какой-то мам сошьет нам эту одежу. И мы одеты спали, нечем было одеваться. Ну, что одна деревушка? Как мы жили. Потом мама корову продала, коз купил. Потом мы подросли, у нас война началась. Колхоз приняли работать. Мы обрадовались. Хоть какую-то колоську сорвем, суп сварим с колоськом, надрем, что нас приняли в колхоз работать. Вот такая моя жизнь пока, да. 16 лет я в одном платье была. Потом я пошла тоже на линию 16 лет работать. Ну, тут маленько стали есть и хлеб, и зажили, считай. Вот так. В колхозе работали бесплатно. Нам не платили ничего, потому что все на фронт отправляли. Всю еду и все зерно. Что украдешь, даже колоськи украли. Не разрешали колоськи рвать. Ну, мы украдали, конечно. Вот такая моя жизнь. Вот как с Богом хорошо жить. Бог берег нас. Снег тогда был большой. Хата, дом весь в снегу. А мы жили под одной крышей с братом двоюродным. У них тоже большая семья. Вот она выйдет, у меня ровесница, кататься на санках с крыши своей. А я босиком выскочу. Нюрка, да я прокатнусь на свою крышу. Нюрка дает мне санки деревянные, я катаюсь. Прокатнусь один раз. О, Нюрка, да я второй раз, у меня ноги не замерзли. Они в пар сойдутся, а мне хорошо, что они не замерзли. Нюрка дает мне, я второй раз с крыш катаюсь. Потом военный брат пришел, его поранили, пришел, председателем стал. Мы у них так и грелись, у них тепло, но они же в колхозе, да и он же председатель. Они нас не выгоняли в Грецию. И вот зачнусь сядут за стол. Много их тоже, 8 человек семьи. Ну, хлеб-то у них довольно. Но пока там суп наливает бабка, они хлебом швыряются, ребятишки. А куски около нас падают. А сестра постарше напхает в рукав кусочек 3. А видит около меня кусок упал. Я боюсь брать, потому что нас мама воспитывала. Чужой не брать, не врать. Чужой возьмет, наврете, в аду будет внизу ад под землей, а на небе рай. Не будет брать чужое, будете в раю. Вот так, ну, сестра чудок, она постарше, под чайни, а я все, мам, слушалась, боюсь в аду. Идем домой, Кать, дай мне кусочек хлебушка. Сопля, я у ней сопля была, от простуды. Сопля, около тебя тоже кусок падал. Ты брала, да и ела. А я боюсь, я в аду буду брать. Чуро нельзя брать. Ну, даст мне, пожалеет, даст мне. Мам, придете. Ах, вы опять окна раскобли. А сколько окна, блин, в один лист. Лопнуть окна и стекла. Где возьмем? Померзнем, в доме померзнем. Ну, а мы что? Нам есть надо. Разделим с сестрой по 1,5 окна. И скребем, и этот снег едим. Ну, война когда началась, мы окопы копали у себя тут недалеко от дома, потому что стекла летят 10 километров от грязей. Грязи узловая станция, бомбил немец. И мама тогда, если мы дома, лезь под лавку, чисто-чуть наши. Стенка будет падать? В дом мы живые останемся, а на улицу мы тоже живые останемся. Мы влезли уже с сестрой, а этих ребят уже на войну взяли, и эту последнюю взяли на войну, Василий с 21 года. Этих уже без вести, бумаги идут, пропали 2. Василий вот этот последний от сильного ранения умер. Ну, 4-й пришел, что, не к нам пришел, на Сахалине жил, еле-еле тоже весь раненый. И мы вот лезем под лавку, отче наш, да, а он летит там бомбить эти грязи, она узловая станция, это город, вдребезги разбил эти грязи, город. А к нам и осколки, и пули летят, и бомбы вот такие невзрыватые, они разгружаются не около нас. Ой, сколько мы, почему это еще живые с сестрой. Ну вот брат этот умер, какой живой. Этих побило. Сестра тоже умерла. Мы сейчас с сестрой живые. Сестра с 27-го года в Воронеже была 40 лет монашкой мирской. А сейчас Симу лет 5 приняла в миру. Вот такие дела-то.
Прозвучал фрагмент беседы с Александрой Егоровной Знаменщиковой, старейшей прихожанкой Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Продолжение этой беседы слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово». Подошел к концу 465-й выпуск программы «Троица».